Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьверы». С нами Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики. Алексей Николаевич, доброе утро.
Здравствуйте. К сожалению, холодно на улице, но, надеюсь, будет теплеть. Вот это нас греет.
Даже в отношениях, говорят, наметилась международных какая-то оттепель. Это тоже обсудим. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. И, как обычно, мы с вами начинаем с такого блиц-опросника от ваших читателей и слушателей в вашем телеграм-канале «Река Смородина». И, соответственно, там они вопросы задают, а здесь вы на эти вопросы отвечаете. Ну и координаты эфира все тоже для того, чтобы вы вопросы задавали. Итак, обсуждается сегодня, будут какие-то переговоры большие. Возникает вопрос от слушателей следующий. Что будет с Одессой, будет ли она фигурировать в этой сделке?
Нет, не будет. Одесса, скорее всего, будет за рамками этой сделки. В дальнейшем, там, на протяжении там, ближайших лет, посмотрим. Сейчас нет.
Откуда идея Трампа предлагать Украине некую сделку в обмен на полезные ископаемые?
На Украине нет необходимых полезных ископаемых, это 500 миллиардов долларов, поэтому поглощать он будет Украину. Откуда такая идея? Он застройщик, бизнес-стервятник, capital падальщик, да, потому что, ну, это известно, что проще всего торговаться и получать преимущество, если противник слаб. Вот Украина – это пример слабого государства, где можно делать все, что угодно. И он захотел его фактически поглотить, присоединить к Америке. Об этом, в общем, они говорят, американцы говорят, не скрываясь, на что будет поглощение всей Украины, всего, что там есть нормального, это там порты, инфраструктура, железные дороги, газотранспортная система, ископаемые это вот как бы на довесок, электростанции атомные и так далее. А для этого Зеленский должен сделать черную работу, он должен отобрать эти ресурсы у тех собственников, которые владеют этими объектами. Ну, разумеется, кроме того, что принадлежит государству. А дальше появляется кто-то там от Трампа и подписывает договора о том, что эти вот объекты переходят, скажем так, в управление американских компаний. Вот, собственно, все. Вот так Трамп собирается поглотить Украину. Почему бы ему это не сделать, если такая возможность есть? Ну, вот он так и делает.
Ну, поглощать в смысле, чтобы потом на этом, естественно, денег заработать.
Естественно, конечно, естественно.
То есть здесь не политический, скорее, нет, экономический,
ну что,
дивиденд.
Вот в отличие от Байдена и Трампа, стоит в том, что Байден ставил политику впереди экономики. Сначала политическое поглощение, потом экономическое. Трампу политика не нужна, ему деньги, причем деньги быстро. У него нет там 10 лет для борьбы с Россией. Ему нужно показать в течение ближайших 2 лет деньги для своих избирателей для того, чтобы выиграть промежуточные выборы в Конгресс. Вот за 2 года он должен поглотить Украину.
Самый главный вопрос сейчас – это предмет торга, и исчисляется он в миллиардах долларов, или речь идет о чем-то другом? То есть, условно, на какие уступки стороны готовы пойти?
Ну, смотрите, в данном случае Трамп же поглощать собирается не Россию, а Украину, поэтому как они там договорятся, это их личное дело. Если говорить об уступках стороны России, каких-то серьезных уступок я сегодня не вижу, чтобы Россия, во-первых, была на них готова, но это, в общем, заявляется везде и всеми, что Россия на уступки не пойдет. А, собственно, расчет на то, что Трампу нужна экономика, ну, так ее и возьми. Вот сколько тебе надо, столько и бери. Вот весь литий, который ты там найдешь, вот, бери лопату и копай. Но при этом Трамп не влезает в дела защиты русскоязычного населения, не вмешивается в дела там церкви и так далее. Внутреннего политического устройства, там, политических партий и так далее. То есть вот эту историю он оставляет, ну, в данном случае, это не подарок России, понятное дело, но в этой истории он упираться не будет. А вот ему нужна политическая власть на Украине, которая обеспечит ему экономическую вот, эксплуатацию этой территории. Вот на других, в других темах он готов двигаться. Но, собственно, вот в этом смысл сделки, то есть мы там займемся языком там и церковью, и чем там еще политикой, а Трамп будет копать литий. Вот на этом мы договорились. Как я понимаю эту сделку сегодня?
Ну, не сделка, переговоры.
Переговоры, давайте, да, переговоры о сделке, да.
А, вопрос, конечно, переговоры эти положат начало действительно каким-то договоренностям, или они, ну, фактически оформляют уже достигнутые там кулуарные договоренности?
Я думаю, что эти договоренности уже достигнуты, там на 80%, ну, вот наиболее интересная история, которая рисуется в результате этих переговоров, это приедет ли он на 9 мая в Москву, Трамп. Если он приедет, то есть риск, но не риск, а вероятность появления новой Ялты, только в Ялту в эту войдет там, помимо России, Трамп и Си Цзиньпин. Вот представляю всех троих на трибуне Мавзолея.
А куда европейцев? А
европейцы будут пилить и как это утилизировать.
Самих?
Нет, самих, естественно, нет, мы же не людоеды. Европейская экономика, ее возьмет себе Трамп в счет своих там каких-то расчетов, расходов. А будущее Европы как таковое нас не интересует. А вот, кстати, интересная тема, будет ли вот, очень много говорили в последнее время о войне экономической между Америкой и Китаем, так вот, есть вероятность, что никакой торговой войны между Америкой и Китаем не будет, а будет некий альянс по эксплуатации остального мира между Соединенными Штатами и Китаем. Ну и Россия там поприсутствует, да, при этой сделке. Вот, то есть Ялта, да, будет, но она будет совершенно другой, и смотрите, в чем дело. В принципе, вот Китай богатая страна, много денег, угроза будущему экономическому и финансовому Америке, с одной стороны. И, в принципе, война, конфликт экономический, там, он напрашивается. Но, с другой стороны, в мире полно вот слабых и богатых стран, вот типа Европы, которые те же самые американцы и те же самые китайцы могут поделить между собой, избежав войны. То есть Трампу можно, есть два варианта. Первый – это конфликтовать с Китаем, а второй – вместе с Китаем заняться разделом мира. Но вот второй вариант становится более вероятным и более, как бы сказать, ощутимым. Потому что, ну вот как-то пока что, ну вот кроме тех пошлин, которые Трамп ввел против Китая, каких-то серьезных там намерений вступать в торговую войну с Китаем, ну, мы не видим. Я думаю, что вариант Ялты на троих на трибуне Мавзолея, он становится более вероятным.
А, так, здесь еще один вопрос был. Есть ли прогнозы на этот год по поводу того, как нестабильность политической ситуации на Востоке может повлиять на политическую ситуацию на Западе и экономику во всем мире? Долго ли Европа еще может продолжать поддержку санкций против России?
Смотрите, я не вижу серьезных оснований для нестабильности на Востоке. В Китае ситуация не очень хорошая. Там вот кто был в Китае, там вот люди ездят, там китайцы рассказывают, что там реально не все нехорошо, да, с одной стороны. Но с другой стороны, я уверен в том, что китайское правительство, там китайские товарищи, опытные и многомудрые, вот, поднаторевшие там за последние там 3000 лет в искусстве управления, сумеют с этим справиться. Я бы не ждал серьезного кризиса на Востоке. В какой степени он повлияет на Запад? Ну, никак не повлияет, потому что кризиса не будет.
Тайвань, спрашивают слушатели.
Я думаю, что Тайвань будет предметом договоренности. Трамп не сдаст Тайвань, но, опять же, это все гадание на кофейной гуще, но вот в рамках, так, если это вот сделка Ялта 2.0 состоится, то в рамках этой сделки, я думаю, что будет достигнута некая договоренность об взаимном пользовании Тайванем и оставлении его в орбите Соединенных Штатов, но при этом не враждебности Тайваня материком и Китаю. Что это такое?
Мне это очень итало-американскую мафию напоминает, говорит слушатель, как Лучано создал комиссию, сказал, зачем нам воевать, давайте деньги зарабатывать, говорит
АК. Совершенно верно.
Но в итоге получается, что действительно просто роль личности в истории. Вот Трамп, Байден был заряжен на то, чтобы как бы там заработать, в том числе на вот этом конфликте на Украине, а Трампу зарабатывать на конфликте не нужно, поэтому он пришел и конфликт пытается прекратить.
Абсолютно точно, абсолютно. То есть это вопрос личности. В истории от этого очень много зависит. Хотя общие тренды, они, в общем, ну, ничего такого принципиального в трендах исторических длинных Трамп не изменил, потому что действительно Америке нужно переформатироваться для того, чтобы найти свое место в новом мире. Но это могло произойти там через 30-40-50 лет, через какую-то там длинную эволюцию, а могло произойти сегодня. Ну, оно и произошло.
Слушатель Виктор пишет, ну, смотрите, получается, Европу снова унизили. Вспомните, что было с Европой после, особенности с Германией после Первой мировой войны. Там появился Гитлер, а здесь тоже стоит ждать прихода нового Гитлера. Тогда, если они будут заниматься реваншизмом и будут пестовать в себе чувство унижения.
Но это было 100 лет назад. История, она, в общем, как бы сказать-то, применять лекало 100-летней давности на сегодняшний день невозможно, потому что мир изменился кардинально. А определенный реваншизм, да, и вот об этом говорил Шольц вот на Мюнхенской встрече, о том, что нам необходимо там найти свое лицо, позицию в этом мире, об этом говорит вот альтернатива для Германии, ну, такой мирный, да, да. Реваншизм. То, что Германия стоит перед необходимостью поиска себя в новом мире, да, это совершенно верно. Если читать реваншизмом, то да, в определенной степени это такой мирный реваншизм, да, это будет.
Так, еще один вопрос, был интересно послушать ваше мнение с экономической точки зрения, насколько реальны планы Трампа по поводу Гренландии?
Да уже насчет Гренландии, мне кажется, да. Нет, Гренландию, да, он ее получит рано или поздно. Да, да, скорее всего, получит. А там, в общем, получать-то особо несложно. Там 50 тысяч человек, надо с ними просто договориться, с этими гренландцами. Канаду он, скорее всего, не получит. Там вполне серьезные силы противостоят этому слиянию. А Гренландию, скорее, да. Скорее, да, чем нет. Вопрос, что вот насколько это вот сразу не получилось, но я думаю, что приложив какие-то усилия, он это сделает. Чем важна Гренландия? Гренландия важна с трех точек зрения. Во-первых, это природные ресурсы, их там много. Второе, это северо-западный проход, который вот вокруг Канады, это кратчайший путь из Тихого океана на восточное побережье Соединенных Штатов. Вот, ну, там просто сеть каналов, проходов на северном побережье Канады. Это вторая история. И третья история, если вы посмотрите на глобус сверху, вот Северного полюса, вы увидите, что Гренландия стоит на полпути между Россией и по кратчайшей точке из Сибири на Америкой. То есть, если размещать какие-то там защитные вооружения, там перехватчики ракет, то их надо размещать на восточном побережье Гренландии. Вот три причины, по которым она нужна.
Ну, у нас, я прошу прощения, так-то у нас вообще граница есть тоже со Штатами, нет, там буквально нет. Там 5 километров.
Это да, но если мы рассматриваем вот эти вот районы позиционирования этих российских ракет, то они там полетят через, если, не дай бог, это произойдет, надеюсь, что этого не будет. Кратчайшая дорога, она через Северный полюс и как раз над Гренландией. Вот поэтому она и важна для Америки. Это такой барьер.
Параллельно за новостями тоже следим. Местом проведения российско-американских переговоров станет один из дворцов королевской семьи Дирия в комплексе Аль-Басатин, если я правильно ударение ставлю. Делегаты скоро прибудут на эту площадку. Ну, из экономики еще интересно. Глава РФП Кирилл Дмитриев, который сейчас как раз в составе делегации, он говорит, что бизнес США потерял 300 миллиардов долларов из-за ухода из России. Говорит, я думаю, мы хотим хорошего диалога. Американские компании потеряли 300 миллиардов. Отсутствие совместной работы привело к тому, что в американской экономике возникла огромная цифра в 300 миллиардов. Но это такое как раз, протягивание руки в ту сторону. Но вы же понимаете, товарищи, что вы сами очень много денег потеряли, а Трамп и Маск – люди, которые считают деньги.
Потерянные деньги – это деньги прошлые, да? Вот, собственно,
сколько можно смысл заработать?
Вот эту фразу, да, ее надо понимать чуть по-другому. Это давайте. Не те деньги, которые вот вы потеряли, и давайте вместе о них пожалеем. Это деньги, которые вы можете заработать на восстановление нормальных торгово-экономических отношений. Я, кстати, думал об этом. Я думал, что это произойдет так или иначе. Ну, так оно произошло раньше, чем вот могло бы быть, да? То есть Трампу предлагают заработать вот 500 миллиардов на Украине, а еще вот давайте мы вам дадим возможность заработать 300 миллиардов долларов в России.
Чисто арифметика.
Да, ну, а триллион, 800 миллиардов, это уже почти триллион, это уже как это... Там миллион, здесь миллион. Но... так и наберется сумма, о которой можно поговорить.
Вопрос, конечно, условий, потому что тут началась спекуляция по поводу возвращения Свифта и, в смысле, подключения к Свифту снова и возвращения визы и MasterCard. Но здесь, честно говоря, мне кажется, пока это такая торговля возможностями. И чисто что запретили, то тогда, наверное, снова смогут разрешить.
Я думаю, что да. Я думаю, что со Свифтом сложнее, потому что Свифт — это европейская структура, но главное, чтобы американцы не мешали действовать вот российским там системам, потому что тоже попали под санкции. И если американские банки захотят, там будет разрешение, да, у них будет возможность подключиться там к российским системам обмена вот банковскими сообщениями, ну и тогда зачем нужен SWIFT? Вот, то есть это вопрос, который можно обходить, а ну SWIFT просто под контролем европейцев, с ним будет не так просто.
Для американской стороны вопрос, или как это... обещание, может быть, снять санкции в обмен на что-то, это сильная позиция, как вы думаете, или нет?
Ну, санкции на сегодняшний день практически уже не влияют на российскую экономику, но я думаю, что да, в рамках торга, я думаю, что все это произойдет. А что касается вот возможности дать заработать, я не исключаю, например, что Северный поток, сейчас его там типа банкротят, а что он вдруг будет куплен американскими инвесторами. Я, опять же, не исключаю того, что вот эта украинская газотранспортная система, она тоже вдруг окажется в руках американских инвесторов. И...
ну, то есть мы ничего контролировать не будем.
А, ну, смотрите, газотранспортную систему на Украине мы не контролировали и до этого. То есть это способ, скажем так, Трамп... у Америки на самом деле не так много природных ресурсов. На самом деле много в земле, но вот если взять тот же самый природный газ, его, если его начать широко экспортировать, его просто для Америки, для самой не хватит. А вот, а поэтому для того, чтобы вот стать глобальной энергетической державой, все равно Трампу нужны чужие ресурсы, которыми он будет торговать. То есть он будет оптовый торговец, mm-hmm. да, который будет распоряжаться. Ну вот я совершенно не исключаю того, что ему дадут такую возможность поиграть в эту игрушку, используя российские ресурсы и поставлять тот же газ в Европу. Почему нет? Мы получим свои деньги, mm-hmm. а сколько там Трамп снимет сверху с европейцев, это пусть он с ними сам решает.
Да, но здесь опять вот эта история уязвимости, потому что европейцы выстраивали таким образом вот наши, как это, газовые отношения, что ваше только топливо, а то, что начинается с трубы,
да,
а это все наше.
Ну так, и, наше, ну, так да, мы да. просто вернемся в состояние 2021 года. Тоже, кстати, совсем неплохо. Смотрите, вот все эти истории про производство товаров с высокой добавленной стоимостью, это все здорово. Но давайте сначала мы просто вернемся в 2021 год и ликвидируем те потери, которые мы понесли. Потом уже будем разговаривать
тогда всем будет о развитии. Уже, смотрите, тогда, опять же, всем будет очень сильно сразу же комфортно. И как раз реализуются, да, мечты тех людей, которые говорят, ну, мы зажмурились на 3 года, а потом бац, и снова 21 год, и как прекрасно. И тогда стимул для дальнейшего развития тоже не будет.
Вы хотите сидеть с зажмуренными глазами
я
дальше?
Я как раз не из тех людей, которые сидят с зажмуренными глазами. Я говорю ровно про тех, кто говорит, давайте сделаем вид, что ничего не было, и откатим все назад. Невозможно фарш провернуть
нет,
назад,
ну, правда. Естественно, конечно, этого не будет. Естественно, вся эта история... Смотрите, на самом деле, если говорить вот макро, да, на макроуровне об итогах этого конфликта, даже если мы просто разойдемся в ничью, в любом случае ничья будет победой для России, просто учитывая слишком большую разницу потенциалов, потому что Россия, ну, кратно слабее коллективного Запада. Но об этом как бы говорить нечего. А, вот, по экономике, ну, и если бы они захотели военную свою сферу развивать, ну, были бы слабее и в военной области. Но они просто не пришли на войну. Но могли бы и прийти, на самом деле. Но не пришли. А вот, поэтому то, что Россия свела эту историю в ничью, это огромное достижение России. Это во-первых. Во-вторых, главное достижение вот того, что мы имеем по итогам этого конфликта, то, что пресечена западная, восточная экспансия коллективного Запада. Вот, на состояние на 21 год это был каток, который катился на восток, и предполагалось подчинение России, вплоть до расчленения, там, захват ресурсов и так далее. Все это было в реальности. Вот сейчас этого нет. А на сегодняшний день Трамп готов как-то устанавливать отношения. Ну, установит или нет, мы посмотрим, потому что все это может сорваться в любой момент, мы это все прекрасно понимаем. Вот, но если вот это все сработает, в любом случае остановка этого катка на восток, это в любом случае большое достижение, огромная победа. Потому что ресурсов, конечно же, по сравнению с Западом у нас мало, что говорить, и людей мало, и ресурсов. И то, что мы смогли это сделать, это огромное достижение.
Так, если пустим Трампа в Россию, опять придется торговать в долларах, то, чего пытались отказаться, к тому вернемся. Нет, рубль опять будет дешеветь.
Какая разница в юанях или в долларах, мне все равно. Рубль будет не дешеветь, он будет дорожать, потому что если восстановятся прежние торговые потоки, то курс будет падать, да, рубль укрепляться, просто потому что валюты будет больше.
Так, тут Небензи, кстати, допустил, что горячая фаза украинского кризиса вскоре может закончиться. Ну, то есть, теоретически, да, это договоренность о прекращении огня, а там дальнейшая какая-то торговля, которая может идти годами.
Совершенно верно. Она и будет идти годами, потому что вот если урегулирование украинского кризиса переходит в, скажем так, мягкую мирную стадию, что это будет? Понятно, что ни Трамп, ни Запад от Украины не отступят, с одной стороны. Но тот факт, что пресечение вот этого вот катка, катящегося на восток, что он больше не покатится, делает и Запад, и Европу, и американцев нейтральными в этом, в украинском контексте. И тогда возможности России резко увеличиваются. Да, и вот этот процесс окончательного урегулирования украинского кейса, этой проблемы, он действительно займет, ну, там, 10 лет легко, может быть, больше.
Выгодно ли все-таки, например, тому же самому Трампу как раз действовать из позиции, что давайте там поделим мир на троих, условно, Россия, США, Китай, потому что это хороший повод заработать больше денег. Чисто денежный вопрос, не политический, не про сферу влияния, потому что экономически американцы таким образом все равно возвращают себе пальму первенства, разве нет?
Да, безусловно, конечно, естественно. То есть, смотрите, вот вся эта история про Китай как следующую сверхдержаву, который может вытеснить Соединенные Штаты с лидирующих позиций, ну, на самом деле, все эти истории не оправдались, потому что общение с китайцами, ну, скажем так, опыт небольшой есть, показывает, что ментально китайцам еще расти до того уровня, когда они смогут быть глобальным лидером, еще много-много лет им надо для этого. А Китай жил на протяжении там столетий, тысячелетий отдельно, это самостоятельная цивилизация, самостоятельная культура, которые, и вот эти вот культурные как бы шаблоны, которые есть в Китае, они, скажем прямо, не способствуют там креативности там, и всему, что необходимо для того, чтобы вот нарастить эти навыки, необходимые для глобального лидерства. Угу. И пройдет еще много лет, прежде чем Китай для этого созреет. То есть шансов у американцев вернуть себе лидирующую глобальную роль, да, они совершенно очевидны, они есть. А вот проблема госдолга есть у американцев, ее надо решать. Этим занимается Маск. Что он делает для того, чтобы решить? Он режет расходы, то есть его задача свести бюджет к нулю, да, то есть дефицит, чтобы был, ну, или нулевой, или близкий к нулю. А дальше, опустив ставку ФРС до величины близкой к нулю, они снизят, ну, сильно уменьшат расходы на обслуживание госдолга. И госдолг прекратит быть большой проблемой. Вот это вот та модель, которая собирается вот претворить жизнь там Маск и Трамп. Надеюсь, что у них это получится. То есть вот эту проблему с большим госдолгом они просто нейтрализуют за счет низкой ставки и нулевого дефицита бюджета.
А появляются сейчас уже кадры того, как прибыла российская делегация вот в этот дворец, встречают представители как раз Саудовской Аравии, все это есть. Я думаю, что у нас в Телеграм-канале тоже появится. Сейчас будет информационный выпуск. Все ваши вопросы тоже вижу. И, товарищи, пожалуйста, если вы сформулируете вопросы, не забывайте, что Алексей Николаевич у нас экономист, поэтому вот именно когда адаптируйте под экономику ваши вопросы. Без лирики, пожалуйста. Новости продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, Алексей Зубец с нами. И очень много ваших сообщений. Да, переговоры, кстати, начались, поэтому сейчас, может быть, какие-то новости тоже будут падать на ленты, я буду вам зачитывать. Дэйв говорит, запомнить сегодняшний эфир как феерия надежды, и в декабре на его основе подвести итоги года. Нет, абсолютно никакой феерии надежды, просто за последние годы отношения между странами настолько деградировали, что даже сам факт звонка телефонного, сам факт встречи уже воспринимается как прорыв. А что там по итогу будет? Ну, понимаете, если бы не было действительно намерений каких-то, то никаких переговоров бы не было. Видимо, американская сторона решила ковать пока горячо, и, соответственно, видите, европейцев отстранили, Зеленский в истерике, в Рияде встретились русские, американцы и арабы. Ну, вот как-то так это выглядит.
Ну, смотрите, а тут надо понимать простую вещь, что Трампу, в первую очередь, важны его избиратели. Его привели к власти вот простые американские люди, которые мыслят, не исходя из геополитики, им геополитика неинтересна, а они мыслят, исходя из нормальной бытовой логики нормальных людей, вот как сейчас Евгения излагала. То есть вот тот язык, который Трамп применяет на международной арене, это язык, который понятный простому американцу. Да, что надо договариваться, давайте заработаем денег, а вот какие-то там длинные высокие материи, длинные разговоры про высокие материи, мы их вести не будем и так далее. И вот этот переход на простой прагматичный язык денег и интересов конкретных простых людей, это на самом деле хороший ход с точки зрения обеспечения долгосрочного успеха для республиканцев в Америке. И тут вот Трамп попал в самую точку. Это не простонародный, то есть его простонародный стиль, вот как бы на простых, там на пальцах мы о чем договоримся, это очень хороший вот вариант как бы укрепление собственных позиций.
А слушатель пишет, после окончания конфликта стоит ли ожидать гиперинфляцию? Ну, видимо, у нас.
Нет, а что она будет? Наоборот, будет снижение инфляции, потому что прекращение больших расходов на оборону, во-первых, будет способствовать снижению инфляции. Во-вторых, как только начнется замораживание военных действий, упадут зарплаты, ну, у тех людей, которые в зоне СВО. А вот, в-третьих, вот мы в первой части говорили о том, что наиболее вероятный прогноз – это укрепление рубля и снижение курса доллара, соответственно, импорт станет дешевле, и вот все эти факторы будут способствовать снижению инфляции. То есть гиперинфляции я бы не ждал. А вот, с другой стороны, и доходы в России тоже, наверное, темп роста доходов резко уменьшится, и безработица будет расти. Вот, и, наверное, мы не увидим таких темпов роста экономики, как в прошлом году, там 4 там, с чем-то процентов у нас уже не будет, ну, дай бог, там процента 2, если повезет.
Слушатель нам пишет, неужели меня забанили, Ларек Марек, ну, напишите что-то, я не вижу, честно говоря, я читаю ваши сообщения, не вижу, что мы вас забанили, я лично вас не банила. Интересно просто про еще российскую валюту поговорить, потому что тут вроде бы пару дней назад она начала как-то слегка укрепляться, но кто-то говорит, что укрепление будет невыгодно, потому что у нас бюджет сверстан там из расчета определенной цены и за доллар, и за нефть, а если будет снижаться, и нефть будет снижаться, у нас просто будет недостача бюджета.
Ну, пусть об этом думает товарищ Силуанов, вот Антон Германович, вот пусть он об этом думает. А для нас, для простых потребителей, снижение, снижение курса, это полезная вещь, потому что дешевляет весь импорт, там автомобили, там шмотки и все, что мы потребляем каждый день. А бюджет, бюджет всегда можно закрыть при помощи эмиссии, там, выпустив каких-то облигаций, продав на рынке. Вот, ну и потом мы же понимаем, что на сегодняшний день вот в России за последнее время произошло повышение налогов, надо посмотреть, насколько налоги выросли, в том числе и подоходный налог, и сколько это принесет дополнительных денег в бюджет, и, может быть, этих вот дополнительных налоговых поступлений хватит, чтобы закрыть дырки, которые могут возникнуть из-за вот падения цен на нефть и снижения курса.
А ключевая ставка?
Ключевая ставка будет снижаться, это понятно, но не сразу, она будет снижаться в течение года, но какие-то серьезные сдвиги вниз по ключевой ставке я бы ждал их все-таки к концу года. Сейчас, я думаю, что никаких серьезных движений здесь не будет.
Нилс спрашивает, на бензин-то это все равно не влияет. Как дорожал, так и дорожает. И сейчас действительно за последние недели тоже обратили внимание многие и заметки на эту тему пишет пресса, что бензин все равно дорожает.
Ну вот, дай бог, война закончится, и бензин начнет дешеветь, потому что украинцы одну из главных задач ставили разрушение российских нефтеперерабатывающих мощностей. Если они не будут бить по НПЗ, то с бензином все будет гораздо лучше, чем сейчас.
На рынке труда, кстати, еще тоже интересная тема. На рынке труда сформировался тренд на борьбу за сохранение действующих сотрудников. Еще сегодня писали, да, что спрос вырос на сотрудников старше 40 лет. И, значит, рекрутинговые платформы говорят, что удержание – это сейчас первый подбор, удержать тех, кто у тебя есть, и это частично решит вопрос. То есть работодатели отказываются от темы, что... Что-то не нравится, вон, за забором.
Да-да, там такая очередь стоит.
А очереди нет,
а там видимо. Может, очередь стоит, вопрос, какого качества эти сотрудники, которые стоят там в очереди.
Ну, по факту, то есть люди после 40 начинают уже признаваться, слава богу, людьми, хорошими сотрудниками, которых не надо на раннюю пенсию списывать.
Ну, я работал в одной структуре, серьезной финансовой, где хорошими сотрудниками признавались сотрудники, которым там сильно за 60, там. Некоторые были за 70.
Это исключение из правил, скорее.
Ну, было, да нет, думаю. Они просто знают все, в деталях знают то дело, которым они занимаются, но и где найти таких? Таких найти нельзя, поэтому их держать надо, их держали. Это все зависит от, скажем так, философии работодателей и нанимателей, и разумные работодатели будут, да, конечно, удерживать. Смотрите, вот история про то, что у нас теперь сотрудников не хватает, мы будем нанимать, ну, действительно есть, и она никуда не делась. Количество компаний, которые на сегодняшний день нанимают людей, оно больше, чем в январе прошлого года, вот те данные, которые мы имеем, с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что в течение ближайших месяцев вот это ажиотаж погони за головами на рынке труда, он прекратится. То есть рынок из рынка соискателя, рынок труда будет постепенно превращаться в рынок работодателя, то есть возвращаться к тому, что было в 2021 году. И это в значительной степени стабилизирует рынок.
Стабилизирует, но в плане того, что зарплаты будут продолжать расти?
Зарплаты или они... нет. Но опять же, мы понимаем, что в условиях, если, дай бог, приближение мира, а зарплаты расти не будут просто потому, что, ну, появится какой-то резерв рабочей силы, какое-то количество людей.
Люди с фронта будут,
да,
возвращаться.
Да, ну, во-первых, люди с фронта, а во-вторых, ну, просто люди не уйдут на фронт дополнительные, потому что их просто не возьмут. А, вот, ну, потому что больше не надо.
Я тут слышала такое рассуждение про рынок труда, кстати, и слушатели тоже об этом пишут, что сейчас на рынке формируется интересная тема. На рынок труда выходят люди, ну, соответственно, там, начало нулевых рождения, а их поведение трудовое, оно несколько отличается от поведения предыдущих поколений. И, по сути, получается, что сейчас выходят как бы в топы люди там 60-х, 70-х годов рождения, а, соответственно, молодые не очень приучены там к рутине, хотят сразу очень много денег, там, значит, жалуются на токсичную атмосферу, и в итоге остается небольшая прослойка людей, рожденных в 80-х, 90-х годах, которые пока что приучены как раз к, ну, как бы, стилю работы, как там учили папы и мамы, то есть это рутина, это постепенное продвижение по карьерной лестнице, это готовность просто выполнять, да, какую-то такую работу, может быть, скучную, но рутинную, но нужную, ну, как-то так.
Смотрите, действительно, есть проблема поколения компьютерных игр, вот тех людей, которые сейчас выходят там на рынок труда, и, ну, вот считается, что главная причина вот такого поведение – это соцсети и компьютерные игры, потому что соцсети и компьютерные игры отличаются от реальной жизни. Вот те люди, которые там последнее советское поколение, которые еще и там поколение начала 2000-х годов, 90-х и начала 2000-х, когда еще не было вот такого массового распространения сетей и компьютерных игр.
Это я.
Ну как вот раз, да, да. Вы последнее нормальное поколение. А вот, потому что соцсети меняют шаблоны общения и привычки общения, а компьютерные игры – это некая альтернативная реальность, которая сильно отличается от реальности обычной, да, и люди, которые много потратили времени на сети и на игры, они, не, ну, они мало пригодны к нормальному общению, вот деловому общению на рабочем месте. Поэтому этих людей надо переучивать. Я бы не стал говорить, что эти люди там бесполезны для рынка труда. Нет, это не так.
Перевоспитывать.
Но их надо перевоспитывать. Вот, и через какое-то время, ну, у них появится... То есть произойдет отсев. Те люди, которые справятся с переходом к нормальной практике делового общения, те, у тех есть шансы. Те, которые так и останутся... детьми цветов, розовых пони.
Снежинками. Нью-Йорк Таймс определил этих людей снежинки.
Люди вот снежинки, да, вот снежинки. Ну, так и они останутся снежинки, будут сидеть на шее у родителей там до 50 лет. Вот. То есть люди не безнадежные, но их придется переучивать.
Их придется переучивать. Ну, это получается, как это, второй раз в детский сад.
Ну, почему нет? Почему нет?
Так, собирая одноклассников, нам 43, вчера один написал, у меня турнир по киберспорту, говорит Вадим. Нет, ну, хобби, вы не путайте, пожалуйста, Вадим, хобби в виде киберспорта, макраме или еще чего-то, или футбола, со способностью выполнять задачи и следовать, как бы, ну, корпоративной, там, логике, правилам, чему угодно.
Да, то есть общение с людьми, вот, face-to-face, это не то, что общение в соцсети, не то, что компьютерная
Конечно.
Игра. Вот. И она требует других навыков и других усилий. То есть это более высокий уровень концентрации, да, человека и более высокий уровень интеллектуального напряжения. Чем хороши соцсети? Почему они такое получили распространение? Те же самые мессенджеры. Потому что вы получаете письмо, писульку, да, на WhatsApp-ку. И, во-первых, вы можете думать. Вы можете, прежде чем ответить, там, потратить несколько минут, прежде чем подумать или вообще там не отвечать.
И убрать галочку цветную, чтобы делать вид, как будто вы не прочитали.
Да, как будто вы не прочитали, да. И вторая история – это то, что при переходе на вот текстовый формат у вас теряется не текстовая, не вербальная составляющая. То есть эмоции, там, жесты, темп голоса. То есть 80% той информации, которую человек получает при общении, она невербальная. Вот. И человек может посчитать, что его обидели, даже если как бы текст совершенно нормальный. Ну, просто так было сказано, таким тоном. Вот все эти невербальные акценты, они... Да, они все исчезают. Поэтому вот сети и вот такие мессенджеры, они не умерли, хотя, в общем, с точки зрения здравого смысла, это какой-то очень архаичный... ICQ, да, вот какая-то там 90-х годов. Вот, и потом переходить от WhatsApp к живому общению и получать дополнительную информацию от человека, который сидит напротив, это да, это надо работать, это надо напрягаться. И не все готовы напрягаться, но те, кто захочет, освоят это дело.
Скажите, ЦБ изменит, наконец, политику, которая была навязана еще в 90-х американцами?
Какую конкретно?
Не знаю.
Политика, ну там имеется в виду...
неправильная политика какая-то. Хотя Эльвира Набиуллина по рейтингу, по-моему, экономиста в очередной раз признана...
Ну, я думаю, что это как раз подрывная акция. То есть похвалить, чтобы здесь на нее посмотрели, как это косо, там сквозь прицел на нее посмотрели. Не знаю, на самом деле, я об этом говорил в этой студии, что история со ставкой... Это не денежная история, не кредитная. То есть вот историю со ставкой сложно объяснить с точки зрения экономики, но ее легко объяснить с точки зрения бюрократического соревнования разных команд. Чиновники никогда не признают ошибку. Если ты признаешь свою ошибку, это, в общем, твой конец как чиновника. Это во-первых. И во-вторых, есть вот группы, которые занимаются там борьбой на нашей политической полянке, среди них там вот финансисты, и результат вот повышения ставки – это результат вот этой внутренней борьбы, когда люди сказали, что да, мы знаем, как бороться с инфляцией, надо повышать ставку. Они повысили ставку, инфляция не падает. Вы не ошиблись? У вас там все нормально? Может, вас там подпереть какими-то другими людьми? Может, вам поучиться сходить? Нет, мы все умеем, мы знаем. Для этого надо ставку еще раз повысить. Ну, повысили еще раз. Она не падает, инфляция. Возникает вопрос, а вы умеете, вы понимаете, что там вообще у вас происходит? Но чиновник не может признать, что он не понимает, да? Поэтому они говорят, что да, мы еще раз повысим, и тогда задавим инфляцию. И так вот они получили эту ставку 21%, которая с точки зрения экономики никак не оправдана. Она оправдана с точки зрения бюрократии, вот подковерной борьбы, но это не экономический инструмент. Поэтому вот какая-то там политика ЦБ, которую там менять надо, и которая там делегируется из МВФ, Ну вот во все эти подпольные коммуникации между МВФ и Центробанком я, честно, не очень верю.
Так, переговоры начались. Член делегации расположили за большим прямоугольным столом. Российская делегация, американская делегация. Так, от России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них трое американских переговорщиков. Помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уоллс. Госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткоф. Еще несколько тут было заявлений как раз Кирилла Дмитриева, который сейчас становится, ну, главным ньюсмейкером пока что. Слушатели спрашивали, а зачем там Дмитриев, какая у него роль, он сторону бизнеса представляет. Официальная формулировка, что как бы с экономическую часть. Он говорит, что в течение 2-3 месяцев, может быть, будет достигнуты какие-то договоренности, плюс говорит, что администрация Байдена, в общем, не разделяла, не стремилась понять озабоченности России. Сейчас США готовы выслушать, понять позицию России. Важно признать, что санкции ударили по США больше, чем по Российской Федерации, говорит Дмитриев. И России и США надо перейти к совместным проектам, в том числе в Арктике. То есть тут разные сразу вот
вектора. Давайте заработаем. Вместе. В Арктике много.
Например. Ну, а почему? Почему нет? Зачем когда пытаться друг дружку уничтожить в борьбе за Арктику, если Арктики хватит на всех? Примерно
да,
так.
Да, и даже до китайцев ее хватит.
За три года... Так, сейчас это... Не очень поняла. А, видимо, квадратный метр, что ли, Антик говорит. Про рынок труда, как обычно слушатели наши спрашивают. Риск дефолта покупателей недвижимости из-за таких высоких цен. Как оцениваете?
Но риск дефолта покупателей, смотрите, да. Если мы говорим об ипотеке, риск дефолта, если человек уже купил квартиру, да,
ну,
и
конечно,
у него она
не
уже
платить,
есть.
Платить,
но
да.
Если это льготная ипотека, там ставки не очень большие, поэтому на сегодняшний день, вот мы эту историю мониторим, на сегодняшний день нет большого накопления плохих долгов по ипотеке. Кстати, по потребительским кредитам та же самая история. Угу. Задолженность просроченная растет, но пока не является угрозой для экономики. Причем плохая задолженность по ипотеке, она растет медленнее, чем по потребительским кредитам.
И все.
Да.
Так, стоит ли ожидать, что цены на жилье поползут все-таки вниз?
Нет, потому что на первичном рынке у нас есть олигополия, а контролируемые цены, монополисты собрались и вот держат цены. И там падать они не будут. На вторичном рынке вторичный рынок кончается. У нас распродано, у нас там было больше 500 тысяч, насколько помню, да, 600 тысяч непроданных квартир, вторичных квартир на рынке. А сейчас от них осталось половину, по последним данным, которые есть. То есть половина вторичного рынка распродана. И просто предложение на вторичном рынке, оно уменьшается. И на вторичном рынке цены падать тоже не будут, но просто потому что предложение меньше становится. Поэтому нет, и серьезных провалов на рынке недвижимости не ждем.
За три года агрегат М2 вырос в два раза, инфляция 9,5%. Новая арифметика.
Ну, агрегат М2 не обязательно связан с инфляцией. В принципе, агрегат М2 может быть индикатором в части инфляции, если не растет объем финансовых инструментов. А если М2 у нас растет за счет депозитов, что происходит у нас сегодня, да, потому что депозиты засчитываются в М2, то инфляции может и не быть при росте М2. Ну, то есть М2, когда М2 опережает инфляцию, это значит, что экономика развивается. Ну, в прошлом году российская экономика достаточно быстро росла.
Так, писали еще, что в этом году в Россию могут вернуться около 350 иностранных компаний, которые покинули страну после февраля 2022 года. Полностью ушли из России, приостановили инвестиции 560 компаний. Тем не менее, во втором квартале того же года 15 из них возобновили свою деятельность, а к концу 2024 вернулись уже 235 компаний. Имеет смысл, если вдруг действительно захотят принимать на тех же самых условиях, какие были раньше?
Или что? Ну, вот понятно, что здесь? Нет. Понятно, что это будет история для каждого своя. Если вот говорить, там, 300 миллиардов долларов потеряли американцы на российском рынке нефти. Угу. Что это такое? Это, в частности, проданные активы, которые вот когда там от них требовали, чтобы они ушли, они уходили. Но продавали там свои активы здесь, в России, там, за 10% их стоимость. Ну и вот так получилось 300 миллиардов. А им вернут эти активы по прежней реальной стоимости? Понятно, что нет, не вернут. Вы продали, это ваша проблема, почему вы это сделали. Могли бы не продавать. Потому что очень многие компании западные, нефтяные, они в России как были, так и есть. Остались, просто они спрятались. Мелкие, да, имеется в виду. Те, которые могли спрятаться. Поэтому вот таких, понятное дело, полного возмещения для них не будет. Дальше мы возникаем, дальше возникает вопрос, задача, которую надо решить. Вот, например, возврат Volkswagen в Россию. Кому это надо? Это надо Volkswagen или это надо нам?
Была история с правом обратного выкупа, кстати.
Да, и право обратного выкупа, тот же Макдональдс ушел с правом обратного выкупа, и он тут просто для того, чтобы вернуться ему назад в Россию, надо просто вывески поменять. А дальше возникает вопрос, их наказывать или нет? Нет, не надо наказывать, если это полезно для людей, для россиян. Если вот у людей, сколько у нас тут Volkswagen'ов, наверное, несколько миллионов-то есть, наверное, в стране. А вот для них нужны запчасти. Когда придет сюда Volkswagen, их чинить и обслуживать будет гораздо легче. Поэтому в каких-то вот проектах можно и нужно сдерживать возврат иностранцев, а в каких-то нет, потому что это полезно для россиян. Или, например, там вот шмоточные бренды, всякие тряпки, но они из России не уходили, они только сеть свою закрыли, то есть закрыли магазины. Вот. А как их продавали там на Wildberries, так они и продавались,
да,
и никуда не
делись. Но есть другая история. Помните, даже на самом высшем уровне говорили, что уход брендов, в какой-то, ну, уход у крупных компаний каких-то с потребительского рынка открыл возможности для внутреннего, например, тоже производства. Здесь можно судить по-разному, как бы, почему это дороже, чем то, что иностранное, понятно, у иностранцев история больше, но есть опасения, и слушатели их высказывают, что если их также принять с распростертыми объятиями, то, по сути, вся эта передышка трехгодовая, она для рынка была вообще ни к чему.
Послушайте, вот бренд Zara. Откройте на маркетплейсах, никого не хочу рекламировать, наберите там Zara, да, и посмотрите, какое количество предложений вы получите. Поэтому говорить, что они куда-то ушли, нет, они никуда не уходили. Просто они зашли через Турцию, потому что заводы, основные заводы по пошиву этих, ну, вот этого конкретно бренда испанского, они находятся в Турции. Просто турки гнали уже от себя всю эту продукцию. И таких случаев масса. И если российский бренд за 3 года не смог освоиться на рынке, ну, значит, наверное, не судьба. Значит, вот как-то, наверное, плохо осваивались. Как-то не так осваивались.
Соловей спрашивает, интересно, Икея вернется? Послушайте, товарищи, люди просто сели сейчас за стол переговоров. Они не про Икею разговаривают. Точно они разговаривают несколько про более масштабные вещи. Давайте мы вот не про Икею сейчас будем говорить, а то, правда, тут уже и какой-то союз торговых центров начал говорить, а хорошо бы, чтобы вот эти компании вернулись.
Ну, потому что у них площади
Конечно, простраивают. Но времена меняются, нужно адаптироваться. Невозможно.
Надо просто цены снижать на площади, и тогда
все... новые бренды.
Да, и все бренды вот просто построятся в очередь, если снизить цены на аренду торговых площадей.
Так, будет хорошим уроком, чтобы не уходили с насиженного места по одному щелчку пальцев из Госдепа. Павел, а там не щелчок пальцев из Госдепа был, там была какая-то всеобщая вот эта истерия, все надели белые пальто и сказали, мы не можем торговать в стране, которая воюет с соседом, ну вот что-то в этом роде. Поэтому,
ну, есть такое.
А в Израиле магазины не закрывали, наоборот, новые открывали.
Ну да. На Икее, скорее все будет сложно, там вопрос площадей, вот этих центров, которые сейчас вроде как им уже не принадлежат, ну, то есть это логистика, инфраструктура. И потом Швеция одна из самых русофобских стран, и там действительно вот возврат их может быть воспринят негативно.
Просто не путайте еще американцев и европейцев. Европейцы, конечно, сейчас пребывают в колоссальной политической истерике. Вот по прессе европейской можно об этом судить. Европейцев вообще за столом переговоров сейчас нету, поэтому речь идет пока что о российско-американском взаимодействии и сотрудничестве. Вот, пожалуй, так. Алексей Зубец был с нами, директор Центра исследований социальной экономики. Алексей Николаевич, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск. К 2 часам, я думаю, что уже будет хорошая фактура, чтобы нам с вами обсудить переговоры, которые сейчас начались 7 минут 15 назад. Об умных парнях у нас Виталий Милонов тоже обсудим.